Дэн Симмонс. «Дети ночи». Глава первая. Мы вылетели в Бухарест почти сразу же, как закончилась стрельба, и приземлились в аэропорту Отопени вскоре после полуночи 29 декабря 1989 года. Нашу группу из 6 человек, составлявших полуофициальный международный наблюдательный контингент, встретили возле моего самолета «Лир». Для меня к трапу подкатили инвалидное кресло, но я отмахнулся и дошел до микроавтобуса сам, что было непросто. Нас провели через толчею, которая с начала румынской революции считалась таможней, а затем посадили в микроавтобус Национального бюро по туризму, предназначенный для особо важных лиц. Нам предстояла 9-мильная поездка до города. Встречавшая нас Донна Уэкслер из американского посольства показала на 2 пулевых отверстия в стене, возле которой стоял микроавтобус. Но все и думать об этом забыли, когда проезжали по кольцевой развязке, соединяющей аэропорт с шоссе, и доктор Эймсли просто показал в окно. Вдоль основного проезда, где в обычных условиях стояли бы такси, расположились танки советского образца, длинные стволы которых были направлены в сторону въезда на территорию аэропорта. Шоссе и крышу здания аэропорта обрамляли мешки с песком, а натриевые лампы желтоватым светом освещали каски и оружие солдат-охранников, оставляя в тени их лица. Другие люди, кто в форме регулярной армии, кто в пестрой одежде революционной милиции, спали возле танков. На какое-то мгновение создалась полная иллюзия, будто все дорожки усеяны трупами румын. И я затаил дыхание, медленно выдохнув лишь после того, как один из трупов потянулся, а другой закурил сигарету.
На прошлой неделе они отбили несколько контратак войск режима и сил секуритате,
шепнула Донна Уэкслер. По ее тону было ясно, что для нее это волнующая тема. Раду Фортуна, маленький человечек, торопливо представленный нам возле аэропорта в качестве гида и уполномоченного переходного правительства, повернулся на своем сиденье и широко улыбнулся, словно его немало не трогало происходящее.
«Они убивать много секуритаты?» — громко сказал он, улыбнувшись еще шире. «В 3 раза больше людей Чаушеску пытались взять аэропорт. В 3 раза больше их убили».
Уэкслер кивнула и натянуто улыбнулась, явно почувствовав себя не в своей тарелке. Доктор Эймсли перегнулся через проход. Отблеск последней натриевой лампы осветил на несколько секунд его лысину, а потом мы въехали в темноту пустого шоссе. Я увидел только слабый отсвет улыбки румына во внезапно наступившей темноте.
«Чаушеску конец, да-да», — подтвердил он. «Вы знаете, они взяли его и эту его жену в Тырговиште. Сделать, как вы это называть, суд».
Раду Фортуна опять засмеялся, и смех его звучал одновременно и по-детски, и жестоко. Меня слегка знобило. Автобус не отапливался.
«Они делать суд», — продолжал Фортуна. «И прокурор говорит, вы оба сумасшедшие? Понимаете, если Чаушеску и миссис Чаушеску сумасшедшие, тогда, может быть, армия просто отправит их в психушку на 100 лет, как делают наши русские друзья. Понимаете? Но Чаушеску говорит, что?» «Сумасшедшие? Да как вы смеете? Это грязная провокация!» А его жена, она говорит, «Как вы можете такое говорить матери вашего народа?» Тогда прокурор говорит, «Окей, Никто из вас не сумасшедший. Вы сами сказать. И тогда солдаты, они тянуть соломинки. Так много хотеть это сделать. Потом счастливцы выводить обоих Чаушеску во двор и стреляют им в головы много раз.
Фортуна довольно хохотнул, будто вспомнил любимый анекдот.
«Да, режиму конец», — сказал он доктору Эймсли. «Может быть, несколько тысяч секуритаты, они этого еще не знать и продолжать стрелять в людей, но это скоро закончится. Проблема побольше. Что делать с каждым третьим человеком, который шпионит для старого правительства, а?»
Фортуна снова хохотнул, и в свете фар неожиданно появившегося встречного армейского грузовика я увидел, как он пожал плечами. Стекла с внутренней стороны начали покрываться изморозью. Руки у меня закоченели, я почти перестал ощущать пальцы ног в нелепых туфлях, которые надел утром. Когда мы въехали в город, я процарапал дырочку в инее на стекле.
«Я знать, что вы все очень важные люди Запада», — сказал Раду Фортуна.
Изо рта у него, словно покидающее тело душа, вырвалось и поднялось к потолку салона туманное облачко.
«Я знать, вы знаменитый западный миллиардер, мистер Вернер Дикон Трент, который платить за этот визит».
Он кивком показал на меня.
«Но я боялся забыть некоторые имена».
Донна Уэкслер всех представила.
«Доктор Эймсли от Всемирной ассоциации здравоохранения. Отец Майкл О'Рурк представляет здесь одновременно Чикагскую епархию и фонд спасения детей».
«Ага, хорошо иметь здесь священник», — заметил Фортуна, и в его голосе мне послышалось что-то вроде иронии.
«Доктор Леонард Пексли, заслуженный профессор Принстонского университета», — продолжала Уэкслер. «Лауреат Нобелевской премии за 1978 год в области экономики».
Фортуна поклонился престарелому лауреату. Пексли не проронил ни слова во время полета из Франкфурта, а сейчас казался потерянным в необъятном пальто и складках шарфа. Он походил на старика, ищущего скамейку в парке.
«Мы приветствовать вас», — сказал Фортуна, — «хоть у нас в стране и нет экономики в настоящее время».
«Черт возьми! Неужели здесь всегда такой холод?» —
послышался голос из недр шерстяных складок. Нобелевский лауреат и заслуженный профессор топнул маленькой ножкой.
«Холодина такая, что и у бронзового бульдога кое-что отмерзло бы».
«Мистер Карл Берри, представляющий AT&T, американскую телеграфную и телефонную компанию», — торопливо продолжала Уэкслер.
Сидевший рядом со мной коротышка-бизнесмен вынул трубку изо рта, выпустил вверх струю дыма и, кивнув в сторону Фортуны, опять принялся курить, будто трубка была необходимым источником тепла. Передо мной на мгновение мелькнуло нелепое видение. Все семеро сидящих в этом автобусе сбились в кучу вокруг тлеющих в трубке Берри угольков.
«И вы сказали, что помните нашего спонсора, мистера Трента», —
закончила Уэкслер.
«Да»,
— протянул Раду Фортуна. Глаза его блеснули, когда он посмотрел на меня сквозь дым трубки Берри и облачко пара от собственного дыхания. Я почти разглядел свое отражение в его сверкнувших зрачках. Некий очень старый человек с глубоко посаженными глазами, еще более ввалившимися после утомительной поездки, с каким-то скособоченным телом, облаченным в дорогие костюмы-пальто. Уверен, что на вид я был старше Пексли, старше Мафусаила, старше самого Господа Бога.
«Кажется, вы уже бывать в Румынии?» — спросил Фортуна.
Я обратил внимание на неестественный блеск глаз нашего гида, когда мы въехали в освещенную часть города. Сразу после войны мне довелось побывать в Германии. Сейчас картина, открывавшаяся из окна впереди Фортуны, напоминала увиденное там. На Дворцовой площади стояло множество танков, черные громады которых могли бы показаться безжизненными грудами холодного металла, если бы башня одного из них не повернулась вслед нашему микроавтобусу, когда мы проехали мимо. Были здесь и покрытые копотью останки автомобилей, и, по крайней мере, один бронетранспортер, представлявший собой всего лишь гору обугленного железа. Повернув налево, мы миновали Центральную университетскую библиотеку. Ее золоченый купол и затейливая крыша обрушились в пространство между испачканными сажей, выщербленными стенами.
«Да», — ответил я, — «я бывал здесь раньше».
Фортуна наклонился в мою сторону.
«А может быть, на этот раз одна из ваших корпораций будет открывать здесь завод, а?»
«Может быть».
Его взгляд неотступно следовал за мной.
«Мы здесь очень дешево работать», — шепнул он так тихо, что я сомневаюсь, слышал ли его кто-нибудь еще, кроме Карла Берри. «Очень дешево. Работа здесь очень дешевой. Жизнь здесь очень дешевой».
Мы свернули налево с пустынной площади Виктории, потом еще раз, но уже направо, на бульвар Николая Белческу. И вот наш микроавтобус со скрипом остановился перед самым высоким зданием города, 22-этажным отелем «Интерконтиненталь».
«Утром, господа», — сказал Фортуна, поднимаясь и показывая рукой в сторону освещенного вестибюля. «Мы будем смотреть новую Румынию. Желаю вам сна без сновидений».
Глава вторая. Весь следующий день наша группа потратила на встречи с официальными лицами переходного правительства, в основном членами недавно созданного Фронта национального спасения. День был настолько сумрачным, что включилось автоматическое уличное освещение вдоль широких бульваров Белческу и Республики. Здания не отапливались, или, по крайней мере, этого не ощущалось. Те мужчины и женщины, с которыми мы разговаривали, выглядели практически одинаково в своих не по росту больших однообразных шерстяных пальто, тусклых расцветок. К концу дня мы успели переговорить с каким-то Джуреску, двумя Тисманяну, одним Боросою, который, как в конце концов выяснилось, не имел никакого отношения к новому правительству и был арестован почти сразу же после нашего ухода. Несколькими генералами, в том числе с Попеску, Лупоем и Гюрджу. И, наконец, с истинными руководителями, среди которых были Петре Роман, премьер-министр переходного правительства, а также Ион Ильеску и Думитру Мазилу, президент и вице-президент при режиме Чаушеску. Все они высказывали одну и ту же мысль. «Мы несем ответственность за нацию, и любые рекомендации для наших учреждений и организаций будут восприняты с бесконечной благодарностью». Официальные лица обращались ко мне с величайшим почтением, потому что не только знали мое имя, но и представляли себе объемы стоявших за мной капиталов. Тем не менее, даже это подобострастное внимание носило оттенок какой-то растерянности. Они напоминали лунатиков среди хаоса. Возвращаясь в тот вечер в «Интерконтиненталь», мы видели, как толпа, в основном из конторских работников, уже покинувших свои каменные ульи в центре города, била и пинала троих мужчин и женщину. Раду Фортуна ухмыльнулся и показал на широкую площадь перед отелем.
«Вон там, на университетской площади, на прошлой неделе, когда люди выходить на демонстрацию и петь, знаете, армейские танки давить людей, еще больше стрелять. Эти, наверное, информаторы секуритаты».
Прежде чем микроавтобус остановился перед отелем, мы заметили, как солдаты в форме уводили, подгоняя прикладами автоматов, предполагаемых информаторов, а толпа сопровождала их плевками и пинками.
«Нельзя сделать омлет, не разбив яйца», —
пробормотал наш заслуженный профессор. Отец Урурк встрельнул в него взглядом, а Раду Фортуна поощрительно хохотнул.
«Мы думали, Чаушеску получше приготовился к осаде», — сказал после ужина доктор Эймсли. «Мы оставались в ресторане, поскольку здесь, казалось, было теплее, чем в наших номерах. По большому залу бесцельно бродили официанты и несколько военных. Репортеры управились с ужином быстро, издавая при этом максимум шума, и вскоре отправились в какое-то другое место, куда обычно ходят напиваться и говорить друг другу циничные вещи. Раду Фортуна присоединился к нам, когда подавали кофе, и сейчас он обнажил в фирменной улыбке щербатые зубы.
«Вы хотеть видеть, как Чаушеску готовится?»
Доктор Эймсли, отец Урурк и я кивнули в знак согласия. Карл Берри решил пойти в свой номер, чтобы дожидаться там звонка из Штатов, а за ним последовал доктор Пэксли, бормоча под нос, что нужно пораньше лечь спать. Фортуна вывел нас троих на холод и по темным улицам повел к закопченным стенам президентского дворца. Из тени появился ополченец, поднял ствол своего АК-47 и окликнул нас лающим голосом. Но Фортуна что-то спокойно сказал, и всех пропустили. Во дворце не было света, не считая случайных огоньков, в огромных, раскиданных повсюду бочках, в которых спали или сбились в кучу, чтобы согреться, солдаты и ополченцы. Кругом поломная мебель, с окон 20-футовой высоты содраны портьеры, пол усеян бумажками, а строгий кафель испещрен темными полосами. Фортуна провел нас по узкому залу, через ряд комнат жилого вида, и остановился перед чем-то вроде стенного шкафа, без каких-либо пометок на дверцах. Внутри шкаф площадью футов 4 оказался пустым, если не считать трех фонарей на полке. Фортуна зажег фонари, протянул один из них Эймсли, а другой мне, после чего прикоснулся к окантовке в верхней части задней стенки. Панель медленно сдвинулась в сторону, открывая каменную лестницу.
«Мистер Трент», — заговорил Фортуна, глядя на мою трость и трясущиеся руки старого человека. Свет фонаря отбрасывал на стены дрожащие тени. «Здесь много ступеней. Может быть...» — он потянулся к фонарю.
«Ничего, справлюсь», — буркнул я сквозь зубы. Фонарь остался у меня.
Раду Фортуна пожал плечами и повел нас вниз. Следующие полчаса прошли как во сне, почти вне реальности. Лестница спускалась в гулкие подземелья, откуда расходился лабиринт каменных тоннелей и других лестниц. Когда Фортуна вел нас по этому лабиринту, свет фонарей отражался от сводчатых потолков и гладких стен.
«Бог ты мой!» — пробормотал Эймсли минут через 10 ходьбы. «Это тянется на мили».
«Да-да», — улыбнулся Раду Фортуна. «На много миль».
Здесь были складские помещения с автоматами на полках и висящими на крюках противогазами. Командные пункты с радиостанциями, выглядывающими из темноты телемониторами. Причем некоторые из них были разбиты, будто некие сумасшедшие с топорами вымещали на них ярость, а другие, все еще под прозрачными пластиковыми чехлами, ожидали только операторов, которые бы их включили. Были здесь и казармы с койками, печками и керосиновыми обогревателями, вызвавшими у нас зависть. Некоторые помещения оставались практически нетронутыми, другие явно были исходным пунктом панического бегства или местом не менее панических перестрелок. Стены и пол одного из таких бункеров были заляпаны кровью, потеки которой при свете наших фонарей выглядели скорее черными, чем бурыми. В дальних уголках тоннелей еще оставались трупы. Одни плавали в лужах крови, стекавшей из люков сверху, другие валялись за наспех сооруженными на перекрестках подземных улиц баррикадами. Под каменными сводами пахло, как в лавке мясника.
«Секуритате!» — сказал Фортуна и плюнул на тело в коричневой рубашке,
лежавшие ничком в подернутой литком луже.
«Они разбегаться здесь, как крысы, и мы кончать их, как крыс, понимаете?»